Слава Господу, дорогая церковь! У вас очень красиво, рад приветствовать вас. И когда заходишь, там уже очень люди постарались здесь. Это действительно празднично. И мне большая честь и ответственность в праздничный день быть вместе с вами, делиться Словом Божьим. И молясь, Бог положил на сердце два места Священного Писания, к которым я хотел бы, чтобы мы вместе обратились. Первое место Священного Писания – книга пророка Иеремии, 17 глава, 7-8 стих. «Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь, ибо он будет, как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод». И второе место Священного Писания, книга Бытие, 49 глава, 22-24 стих. «Иосиф – отрасль плодоносного дерева, отрасль плодоносного дерева над источником. Ветви его простираются над стеною. Огорчали его, и стреляли, и враждовали на него стрельцы. Но тверд остался лук его, и крепки мышцы рук его, от рук мощного Бога Иаковлева, оттуда пастырь и твердыня Израилева». Аминь. Слово Божие сравнивает человека, который уповает и надеется на Господа, с деревом. И не просто с деревом, но с деревом плодоносящим. И Слово Божье, оно называет такого человека благословенным. Вы знаете, наверное, у каждого из нас есть понимание, кто такой благословенный человек. И я сегодня хочу оставить несколько мыслей вот из прочитанных отрывков. Первое, что я хочу сказать – когда наши корни у источника, когда мы являемся этим плодоносным деревом, когда мы уповаем на Господа, это не гарантирует, что в нашей жизни всегда будет все идеально, будет отсутствие трудностей, не будет зноя, не будет засухи, не будет каких-то испытаний. Об этом Слово Божие не говорит. Почему? Потому что сегодня иногда людям кажется, что благословенный человек – это человек, который никогда не сталкивается с испытаниями. У него все везде на таком вот позитиве, все хорошо, зноя нету, нету испытаний. Однажды Иисус в Евангелии от Луки, 23 главе, 31 стихом сказал: «Ибо если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет?» Вот говоря об Иосифе, здесь говорится, что он плодоносное дерево, его ветви простираются над стеною, он находится над источником. Но в то же самое время, говоря о жизни Иосифа, говорится, что и огорчали, и стреляли на него, и враждовали на него стрельцы, но при всем этом он остался тверд, потому что у него есть что-то, чего нет у того дерева, которое не посажено у источника. У него есть подпитка от Бога в его корнях, в его связи с Господом. Знаете, я когда вспоминаю себя подростком, может быть, и вы себя вспомните, мы ребятами собирались, нас, в принципе, сухие деревья особо не интересовали, особенно в чьих-то садах других. Вот где какие-то груши, яблоки, то вот какой-то особый интерес вот эти плодоносящие деревья для нас представляли. Мы вооружались палками, мы их трясли, иногда мы бросали камни, чтобы сбить этот драгоценный плод. Братья и сестры, если мы будем продолжать и будем приносить плод, мы должны не расстраиваться, потому что по сухим деревьям палками не бросают. Тот, кто приносит плод, конечно же, эти люди могут сталкиваться с определенными испытаниями. И я хотел бы, чтобы мы это помнили и понимали, чтобы у нас не было предубеждения, когда мы видим сегодня очень много разных событий, что, ну, наверное, это за какие-то грехи, наверное, еще за что-то происходит, что поднимается какая-то вражда, еще что-то, или в жизни человека приходят испытания, трудности. Это не всегда так. Мы читаем в книге Деяний, 16 главе, 9-10 стих. «И было ночью видение Павлу, предстал некий муж македонянин, прося его и говоря, приди в Македонию и помоги нам. После сего видения тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призвал нас Господь благовествовать там». И мы помним, апостол Павел, он вышел к молитвенному дому, благовествовал. Там была женщина Лидия, она уверовала, они принесли плод, ее домашние крестились. И мы знаем, что это было плодом. Потом они принесли плод в освобождении души, когда эта прорицательная служанка духом прорицательным ходила за ними. И Павел, вознегодовав, просто Духом Святым принес свободу этой женщине. Но после этого мы читаем 22-23 стих. «Народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками, и, дав им много ударов, ввергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их». Аминь. Знаете, вот это дерево плодоносящее, вот реакция духовного мира. Возможно, братья, которые были рядом, может быть, даже поинтересовались, потому что они до этого духом не были допущены в некоторые места. Павел, ты точно видел, что вот мы должны сюда двигаться. Почему такая реакция? Вот я говорю про эти палки, про эти удары. И в жизни бывают разные удары. Разные бывают обстоятельства, не обязательно физические. Иногда это удары словесные, удары каких-то ситуаций, обстоятельств. И мы находим, что это происходило с деревом, которое приносило плод. 33 стихом мы потом уже прозже прочитаем. «И взяв их в тот час ночи, он омыл раны их, и немедленно крестился сам и все домашние его». Знаете, плод продолжился, несмотря на те удары, несмотря на те трудности. Но очень ценно то, что, получив эти удары, как говорится, судьбы в своей жизни, обстоятельств, эти люди все равно там, в темнице, они не роптали. Они продолжали славить Бога, молясь и воспевая Его. Я думаю, что была физическая боль, были обстоятельства, но, находясь там, они все равно принесли плод, и Бог благословил. Следующее, что я хочу мысль оставить, это также говорится об Иосифе, Бытие 41 глава 52 стих. «А другому нарек имя Ефрем, потому что, говорил он, Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего». Знаете, человеку свойственно бежать и не хотеть страданий. И, наверное, это такое неплохое желание. Но когда Иосиф смотрит на то, что он проходил, он заявляет очень важную мысль. Он говорит, оказывается, находясь в страданиях, Бог делает нас еще более плодовитыми для Его Царства, когда мы проходим через определенные страдания. Иисус говорит в Евангелии от Иоанна, 15 главе, 2 стих, «Всякую у меня ветвь, приносящую плод, Он не приносящую плод, Он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода». Знаете, у Иосифа, в принципе, не было выбора, чтобы покинуть ту землю, в которую он был продан в рабство, землю страдания. Он оставался там. Но, вы знаете, Бог его делал там плодовитым. Он был с ним, И в доме Потифара он имел успех. Он продолжал служить тем даром, который был у него. И когда он даже в темнице находился, он это делал. И хочу напомнить одно место. Вот когда мы сталкиваемся с землей страданий, с каким-то местом страданий, обстоятельствами, что думаем мы и куда стремимся мы? Евангелие от Матфея, 14 глава, 15-17 стих. «Когда настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали, место здесь пустынное, время позднее уже. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи. Но Иисус сказал им, не нужно им идти, вы дайте им есть. Они же говорят ему, у нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы. Знаете, мне приходится слышать, когда люди говорят, и место уже не то, и время такое непростое. И я вижу, как, знаете, может быть, не из учеников люди, иногда даже не молясь, говорю это как есть, просто упускают возможность и забывают о том, что сегодня в нашей стране множество людей, подобно как в той пустыне, голодны по хлебу жизни. И Иисус, Он не ушел из Беларуси, Он не ушел из нашей страны. Какое бы время и место не было, если мы сегодня, как ученики Господа, поймем, что даже в земле страдания мы можем стать более плодовитыми, более принести плода для Господа, потому что, знаете, само по себе может быть такое, когда время большее, благоденствие людям порой иногда и нужды меньше в Боге, но во время какого-то кризиса, испытания, обстоятельства, это самое время, чтобы приступить к Иисусу с тем самым малым, чтобы Он умножил, и мы пошли раздавать. И знаете, мне очень нравится, и что ваша церковь, она горит благовестием. Я знаю, что есть это желание, благовество, даже не раз просто едя на пасторскую молитву, я даже не знаю, каждый раз разные, какие-то бабушки, женщины мне что-то вручают, какие-то пригласительные, и это благословение, молодежь этим горит, другие. И вы знаете, я хотел бы просто попросить, братья и сестры, давайте еще раз каждый из нас помолимся и не будем спешить уехать, улететь в соседние селения. Я еще раз хочу сказать со всей ответственностью, никого не осудить, давайте еще раз помолимся. Может быть, пришло время, когда в земле страдания можно стать еще больше плодовитым и принести плод для Господа, спасенных душ. Знаете, Иисус сказал, не нужно, не нужно им идти, не отпускайте их. Я хочу их благословить. Амос 8:11, вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. Евангелие от Иоанна 6:35, Иисус же сказал им, «Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». И знаете, перед тем, как Иисус накормил этих людей, перед тем, как умножились хлеба, перед тем, как, я думаю, ученики довольные начали раздавать, потому что что-то появилось еще, они собрали потом коробов много. Мы читаем Евангелие от Матфея, 15 главе, 36 стих. «И взяв 7 хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики народу». Сегодня уже звучала эта мысль в этом собрании. Братья и сестры, что слышит небо, когда у нас нужда? Что слышит небо, когда у нас несколько хлебов, пару рыбок, пустыня? Когда какие-то обстоятельства, что слышит небо? Что слышат близкие наши? Когда, может быть, мы проходим какое-то время скудости, может быть, ропот, может быть, упрек, Но Господь показал прекрасный пример. И в одном еще из мест написано: «Он, воззрев на небо». Несмотря на то, что происходило здесь на земле, несмотря на то, какое было место, Он посмотрел на небо, подавая пример, что там наше упование. И прежде чем эти хлебы умножились, Он возблагодарил. По-моему, в послании к Колоссянам написано: «Вера, в которой мы преуспеваем с благодарением». Вы знаете, вот в ропоте перестает человек преуспевать в вере, она становится слабой. Но как бы тяжело, как бы трудно ни было, если человек благодарит, он продолжает преуспевать. Это дает какой-то простор. Люди славили Бога. Двери открылись, узы ослабели. Чудо Бог совершил. И когда Писание 1 Фессалоникийцы 5:18 говорит: «За все благодарите, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе», в одном из переводов этот стих звучит: «При любых обстоятельствах будьте благодарны Богу», потому что именно в этом состоит воля Божия в Иисусе Христе для вас. Какие бы обстоятельства ни было, что бы мы ни проходили, мы всегда должны оставаться благодарным нашему Господу. И знаете, еще апостол Павел, он это сделал на корабле, 27 главе Деяний, по этому же примеру, 35-36 стих, сказав это, он и взяв хлеб, он возблагодарил Бога пред всеми, и разломив, начал есть. Тогда все ободрились и также приняли пищу. Знаете, столько их в этом корабле, такая буря, шторм, неизвестно, что будет дальше. Корабельщики выбились из сил, никто не ест. Продолжается эта немалая буря, не было ни солнца, ни видно, ни звезд. Начала исчезать всякая надежда ко спасению. Вот здесь Павел, и он опять же прежде всего благодарит. Еще не на берегу, еще неизвестно, что будет до конца. И он воздал благодарение, и все ободрились пред всеми, он остался благодарным Богу. Поэтому, когда мы попадаем в страдания, проходим свою землю страдания, может быть, мы не понимаем до конца, как Иисус говорил: «То, что я делаю, теперь ты не разумеешь, уразумеешь после». В настоящее время это кажется не радостью, а печалью, говорит автор послания к евреям, но после, наученным через него, доставляет мирный плод праведности. Когда мы находимся в наших страданиях, очень важно, чтобы мы смотрели взглядом веры на то, что мы проходим. Кто-то сказал, это как нож, испытание, пустыни, страдания. Верой мы берем его за ручку, и он служит нам. Мы делаем себе бутерброд, колбасу, отрезаем хлеб. Но когда веры не хватает, мы хватаем этот нож за лезвие. И мы чувствуем боль, раны, кровоточит все внутри, потому что мы смотрим не тем взглядом, который бы хотел Господь, чтобы мы смотрели на обстоятельства. Я всегда, знаете, вот если когда бываю в поликлинике, смотря на маленьких деток, которых возле кабинета сдавать анализ пальца, крови, какие они сидят умиротворенные на ручках родителей, не понимая, что их ждет там, за этим кабинетом. И любящие родители допускают на время в их жизни боль. Не потому, что они не любят. Знаете, сегодня говорят, любящий папочка, он не может допустить землю страданий. Как любовь может допускать боль? А как любовь допускала боль сына своего? Знаете, может быть, мы не понимаем, но когда проходит время, и мы уже взрослые возле этого кабинета, и знаете, с получением паспорта у нас не перестало болеть в пальце или в вене, когда в вену берут кровь. Но у нас, и знаете, не разочаруйтесь, братья и сестры, в Боге. Даже тогда, как боль, когда какие-то переживания, страдания, знает, как нас провести, как нас укрепить и как сделать нас плодовитыми в земле страдания. И вот этот еще один стих, 11:35 Даниила: «Пострадают некоторые из разумных для испытания их, очищения и для убеления к последнему времени, ибо есть еще время до срока». Это не какие-то глупые люди, или которые допускают ошибки. Да, много страданий есть написано за неразумие свое, сами себя подвергли. Такого тоже есть. Но здесь разумные. И не за что-то, а для чего-то, для написано. Вот это вот слово открывает. И еще одну мысль хочу сказать. Дерево у потока не перестает приносить плод и во время зноя, и во время засухи, независимо от внешних неблагоприятных обстоятельств. Это тоже, знаете, вот есть, как говорится, такое располагающее. Вот сегодня я принесу плод. И человек, истинно уповающий на Бога, он не зависит от внешних обстоятельств. Знаете, один мне служитель рассказал, когда одна сестра позвонила другой сестре, говорит, поехали в собрание. Ну как я поеду? Ты посмотри, какая погода. Вот подобно такой, холод. Муж машину забрал, у меня трое детей, куда я их заморожу? Ой, ну извини, да, я что-то не подумала. И все, та поехала сама сестра. А на завтра этой сестре, которая с детьми осталась дома, звонок из банка. Ваш кредит одобрен. Приезжайте, нужно подписать документы определенные, и вы получите там в конце недели уже эти деньги, там то ли на карту, то ли наличные, я уже не помню. Слушайте, столько дерзновения, дело этих детей. Погода была еще, может быть, холоднее на следующий день. В два раза больше расстояние, чем до церкви, преодолела. Все подписала, счастливая зашла домой, и она этому служителю говорит, и Дух Святой ей нежно проговорил в сердце. Вот неужели то, к чему ты так сильно стремишься, вот это материальное, для тебя стало дороже того духовного, что я сделал для тебя на кресте Голгофа? И вы знаете, во время зноя, засухи не перестает приносить плод. Знаете, мы можем разные обстоятельства проходить. Экклесиаст говорит 11:4, кто наблюдает ветер, тому не сеять, кто смотрит на облака, тому не жать. То есть, если мы будем зависеть только от каких-то внешних обстоятельств, искать такого благоприятного времени, то я не думаю, что мы сможем много принести плода. Но если, независимо от того, зно или другие обстоятельства, мы будем продолжать приносить плод для Господа в любое время, то мы и пройдем зной в свое время, я верю, и порадуемся плоду. Маленькая девочка, служанка в чужой земле продолжала приносить плод. И она увидела, как Нейман получил очищение. Иосиф увидел людей в темнице, смутились, сны приснились. Он бы мог прийти и сказать, послушайте, вам тут приснилось, вы уже приуныли. Хотите, я вам расскажу, что я прохожу? Меня братья родные предали. Я там добился, столько добивался, меня клеветали, я здесь, вам сны приснились. Вы уже не можете. Но нет, он истолковывал, служил, продолжал приносить. Да, на два года забыли, но все равно Бог это обратил во благо. Бытие 26.1. Был голод в земле сверх прежнего голода, который был дни во дни Авраама. И пошел Исаак к Авимелеху, царю филистимскому, в Герар. И 12 стих. И сеял Исаак в земле той, и получил в тот год ячменя во сто крат, так благословил его Господь. Отложи, спрячь, голод, такие обстоятельства неблагоприятные. Нет, я верой буду сеять. Я, несмотря на обстоятельства, буду продолжать делать. Знаете, несколько хочу сказать, братья и сестры, вот в одном законе сеяния и жатвы есть, когда мы сеем со слезами и плачем, но жатва приходит, не слезы и плач. Вот как бы как меняется семя. Радостью написано понесут. И лишь очень кратко хочу сказать, я уже здесь затрагивал это, но последняя замершая двойня, когда у нас было, и когда мы ехали на повторное УЗИ. Знаете, я всегда на работе, там, где я работал, на складе кладовщиком, коллектив 50 человек, я всегда свидетельствовал о Боге, старался это делать соседям. И знаете, я помню, вот когда вот эта замершая двойня, мы вышли тогда с женой, и я сказал своей супруге, я не знаю, почему Виктория у нас так. Я не знаю. Мы старались хранить себя, мы старались служить Богу, в чистоте ходить. Но вот такие вот испытания. Но говорю, даже если никогда в нашей жизни не будет детей, мы все равно будем служить Богу. И мы не будем его спрашивать, за что и почему. И вот когда в обеденный перерыв я свидетельствовал, когда мы кушали там на складе, зашел один противник, вот из всех иногда есть такие, и он зашел и говорит, ну что вы его слушаете? Мы ж видим, как кому-то Бог помогает. А они, ну, знали, что мы потеряли вот последнюю замершую двойню, я всегда этим делился. И это было очень больно. Но знаете, я тогда просто... при помощи Божией, хочу сказать, сказал ему, знаешь, ты зря так говоришь. Мы все равно верим Богу. Да, мы не понимаем, что происходит, но верим, что придет в нашу жизнь праздник и радость. И там сидела одна женщина, Наталья. У них 5 лет с мужем не было детей, она неверующая. И я сказал, Наталья, я верю, что и в вашу жизнь придет праздник. Можно мы в церкви будем и за вашу семью вспоминать в молитве? Она, я не возражаю. Знаете, я соседил, свидетельствовал, и соседу своему брал у него стулья по площадке, да потому что собирались молодежью, продолжали славить как-то Богу. Да, внутри болело, я скажу искренне, но мы не останавливались служить Богу. И вот Бог нашу семью благословил 5 сыновьями. Прошел год, и в этой семье Натальи родилась девочка. И я помню, знаете, такой день был, когда она говорит, Женя, есть одно дело, какое? Я поговорила с заведующим складом, мой муж с нашей малышкой приехал сюда, и он сейчас с автокреслом придет на склад. Я попросила на 10 минут сделать паузу, пока он в церковь не хочет идти, но не возражая, чтобы за дочку нашу помолились, я знаю, что вы молитесь за деток. Ты не возражаешь? Я говорю, нет. Знаете, вот завсклада говорит, так, есть небольшая пауза, все становятся в круг, и вот заходит этот Олег вместе с ней, с этой малышкой в автокресле, она в таким бантиком с ленточкой, и я ее беру на руки. Вот пришло другое время. Знаете, слезы на глазах, вспомнил всю боль, уже у меня дома дети, поднял и сказал, Господь, во славу Твою пред всеми, я благословляю, а сосед мой по площадке, однажды здесь, на Минской конференции, я встречаю, говорю, Паша, что ты делаешь? В нашей евангельской церкви. Не велик ли Бог наш, братья и сестры? И в завершение я хочу самое последнее сказать, призывая нас к молитве. Вот сама природа учит нас. Созревание дерева, созревание колосьев, других плодов, оно всегда характеризуется... одной важной такой составляющей, которую мы видим. Ветви с плодами склоняются вниз под тяжестью плодов. Колос склоняется вниз. Вот когда еще зерна нету, он такой вверх. Знаете, признак зрелости – это не похвальба. Знаете, как один брат говорит, носом потолки царапают. Я, мы. Я в одном месте услышал там, ездил в поездки не здесь. Зарегистрироваться на конференцию будет молодежная группа прославления. Самые первые могут выиграть на всех этих днях конференции обедать с группой прославления. Мы с Христом вечеряем. Послушайте, вы пойте, но проще будьте. Обед с вами выигрывать. Ну, слава Богу, надеюсь, у нас в Беларуси такого нет. Но чем больше мы зрелые, тем больше мы склоняем свою голову пред Ним и говорим, Ты, Бог, достоин. Ты, Бог, достоин. И Иов говорит, радовался ли я, 31 глава, 25 стих, что богатство мое велико и что рука моя приобрела много. 27, 28 стих, прельстился ли я в тайне сердца моего и целовали ли уста руку мою. Это также было бы преступление, подлежащее суду, потому что я отрекся бы тогда от Бога Всевышнего. И 26 глава Бытия, 12 стих. «И сеял Исаак земле, то и получил в тот год ячменя во 100 крат». И вот эта фраза. «Так благословил его Господь». Лет 10 назад был у меня случай на шагах веры. Люди подошли после занятия моего, говорит: «Брат Евгений, вы так хорошо говорили, у вас так получается, вы, наверное, много ездите». И я не с бодрства говорю: «Знаете, ну да, я очень много езжу, много проповедовал». Фу, мы это сразу почувствовали. Пришел домой, в тайной комнате молюсь, и знаете, такая: «А где же я?» И так стыдно стало, думаю: «Господи, это ж надо так не сбодрствовать». Ровно через полгода опять экзамен, опять эти слова. И я им говорю: «Вы знаете, Бог благословляет и уста, да, и опыт какой-то мы приобретаем, но если не благословит Господь, что мы можем без Него?» И знаете, когда пришел в свою тайную комнату, одну фразу услышал: «А вот сейчас ты молчишь». Я хочу поблагодарить Господа вместе с вами и хочу призвать людей в этой молитве. Давайте поднимемся.